На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цханвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Сегодня в нашей программе. Состоялась 56-я встреча в Эргнете. Где обещанная финансовая помощь из России? Самый актуальный вопрос последних дней в Абхазии. Продолжение истории с Дмитрием Калоевым, похищенным юго-осетинскими силовиками во Владикавказе и вывезенным Цхинвали. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Столтенберг заявил, что НАТО не позволит втянуть себя в гонку вооружений с Российской Федерацией. Боевики в Пальмире разрушили два мавзолея. В Ереване политики и артисты встали в живую цепь между протестующими и полицией. Североатлантический союз не будет втянут в гонку вооружений с Россией, однако мы должны обеспечить безопасность наших союзников. Об этом заявил сегодня глава организации Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Мы также будем тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить стабильность в соседних с нами странах. Я надеюсь, что мы одобрим пакет мер, чтобы помочь Молдавии укрепить организации, занимающиеся вопросами обороны и безопасности.
Столтенберг добавил, что Россия продолжает оказывать поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, посылая туда войска, оружие, продовольствие. «Нет сомнения в том, что Россия несет ответственность за агрессивные действия в Европе», — сказал он.
Действия России на Украине не являются оборонительными. Аннексия части другого государства не служит целям обороны. Это акт агрессии. Впервые после окончания холодной войны в Европе одна страна захватывает часть другой. Это не является обороной.
Генеральный секретарь НАТО отметил, что все действия Североатлантического союза носят оборонительный характер, являются пропорциональными и соответствуют его международным обязательствам. Как ожидается, сегодня министры обороны стран НАТО одобрят увеличение более чем вдвое численности сил быстрого реагирования. Накануне глава Пентагона заявил, что США разместят тяжелую военную технику на восточном фланге НАТО. В Сирии экстремисты из группировки «Исламское государство» разрушили два мусульманских мавзолея в древнем городе Пальмира. Это подтвердил в среду глава ведомства по охране античных памятников и музеев Сирии Маамун Абдул-Карим. По его словам, речь идет о гробнице Мухаммада бин Али, потомка имама Али, двоюродного брата пророка Мухаммеда. Уничтожена и 500-летняя гробница суфийского религиозного деятеля Пальмиры Низара Абу Бахи Идина. Во вторник исламисты объявили, что взорвали два мавзолея в Пальмире. На днях сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили, что исламисты заминировали развалины древнеримской эпохи в Пальмире. Боевики еще в мае захватили город, занесенный ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел Нормандской четверки на встрече в Париже во вторник поздно вечером выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации на востоке Украины и выступили за соблюдение Минских соглашений в полном объеме. В совместном коммюнике, текст которого оказался в распоряжении агентства «Укринформ», в частности, сообщается, что стороны договорились о введении и выполнении плана деэскалации в районе Широкино в качестве первого шага на пути к более широкой демилитаризации вдоль линии разграничения. Министры также подчеркнули необходимость положить конец ограничениям на доступ наблюдателей ОБСЕ ко всем местам хранения тяжелой техники, устранить препятствия для оказания гуманитарной помощи в зоне конфликта и немедленно договориться с Красным Крестом о конкретных мерах для облегчения страданий местного населения. В отдельном пункте коммюнике говорится о освобождении захваченных в плен по принципу «всех на всех». Участники встречи приветствовали намеченное на 2 июля заседание рабочей подгруппы группы по вопросам безопасности в рамках работы трехсторонней контактной группы и призвали стороны конфликта договориться до 26 июня об отводе орудий калибром от 100 мм и больше. Полиция Еревана утром в среду потребовала от участников протестов против подорожания электроэнергии освободить проезжую часть проспекта Баграмяна в центре города. В противном случае полицейские примут меры, чтобы разблокировать улицу, заявил начальник полиции столицы Армении Ашот Карапетян. Власти дважды за последнее время предлагали небольшому числу демонстрантов встретиться с президентом Армении Сержем Сарксяном, но протестующие отказываются от встречи, настаивая на отмене повышения тарифов. В ночь на среду они вновь повторили свои требования, заявив, что ждут ответа от премьер-министра или спикера парламента Армении в течение дня. Бывшие и нынешние депутаты, артисты, представители шоу-бизнеса и интеллигенции встали в живую цепь между полицейскими и демонстрантами. Прибыл депутат правящей партии Самвел Фарманян и министр образования и науки Армении Армен Ашатян. Однако их визит вызвал недовольство участников акции. Между тем, как сообщает Новости Армения, к месту проведения акции ночью были стянуты дополнительные силы. Президент Владимир Путин на год продлил запрет на ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом он заявил на встрече с членами правительства в среду. Указ о продлении продовольственного эмбарго вступает в силу с сегодняшнего дня. Путин назвал принятые меры обеспечением безопасности России. По его словам, ограничения на ввоз мясной, рыбной, молочной продукции, овощей и фруктов помогут отечественным производителям. Впервые Россия ввела ограничения на поставки продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии в августе прошлого года. В Кремле свои действия тогда назвали ответными мерами на санкции Запада, которые были введены за аннексию Крыма и вмешательство России в конфликт на востоке Украины.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Сегодня в грузинском селе Эргнети, расположенном в непосредственной близости от Цханвали, состоялась пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В повестке дня 56-й по счету встречи значились 8 вопросов. По двум из них стороны достигли договоренностей. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Встреча в Эргнети началась с соболезнования. Представители российской и юго-осетинской сторон выразили сочувствие грузинским участникам переговоров в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия, обрушившегося на Тбилиси 13 июня. Далее встреча протекала в привычном формате. У представителей грузинской и юго-осетинской сторон были подготовлены списки претензий, которые накопились за месяц, который минул с предыдущей встречи в Эргнети. Представитель де-факто Республики Южная Осетия Хохгаглойте начал с последнего случая, произошедшего накануне. Грузинские спецназовцы перешли на территорию, контролируемую российскими пограничниками. Стороны сумели избежать вооруженного противостояния.
Грузинская сторона признала, что это были представители полиции Грузии. И было также ими сообщено, что они осуществляли мероприятия по выяснению обстоятельств или же поиску местного пастуха. Были предоставлены заверения, что в будущем будут действовать во имя сохранение стабильности и безопасности, соответственно, надо понимать, исключая подобные инциденты.
Пастух, о котором говорил Хохгаглойте, 36-летний Гоча Беруашвили, местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апциаури, рассказывает, что инцидент произошел у села Дитси.
Беруашвили, беженец из села Эредви, проживающий ныне в поселении беженцев в селе Шавшеби. Он управлял трактором в поле возле села Дитси, когда российские военные на машине перерезали ему путь. Пограничники вместе с самим Гочи Беруашвили забрали и трактор. Для выяснения обстоятельства на место прибыли представители полиции.
общими видами.
На сегодняшней встрече грузинская сторона потребовала освобождения вместе с Берушвили еще 6 граждан Грузии, которые находятся в изоляторе Цхинвали. После встречи руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шалва Янукидзе сообщил, что по данному вопросу достигнута договоренность.
Представители де-факто республики подтвердили факт задержания Гочи Берушвили. Они пообещали, что сегодня вечером или завтра до полудня его освободят. Также вернут технику.
По словам Шалвы Янукидзе, юго-осетинская сторона пообещала в ближайшем будущем освободить и 6 грузин. К сожалению, получить столь же утешительную информацию относительно без вести пропавших граждан Грузии не удалось. Крикол Налбандов бесследно исчез в дни августовской войны, а Роман Шитиков в прошлом году. На сегодняшней встрече стороны достигли обоюдное соглашение по вопросу подачи воды. Осетинская сторона попросила подачи растительной воды для нескольких осетинских сел, расположенных вблизи Гори. Взамен представители де-факто республики пообещали запуск воды в оросительную систему Ирипхони и расчистку участка канала, находящегося на контролируемой ими территории. Представитель компании «Объединенное водоснабжение Грузии» Гела Зузиашвили отмечает, что свои услуги грузинская сторона предлагала еще в прошлом году.
«Мы не против этого. Изначально для того и была сооружена эта система, чтобы воду получали как грузинские, так и осетинские села, вне зависимости от того, на какой стороне разделительной линии они находятся. И это очень позитивно, что сегодня об этом сама заговорила осетинская сторона. В сложившейся ситуации хотя бы минимальные контакты необходимы между грузинами и осетинами».
Следующая встреча в Иргнете состоится 30 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Армянская полиция призвала протестующих в центре Еревана разойтись и освободить заблокированные улицы. В то же время, по сообщениям местных СМИ, власти пообещали не применять силу до тех пор, пока акция носит мирный характер. Ситуацию в Ереване комментирует наш постоянный блогер Вадим Дубнов.
Если события в Ереване называют Майданом, то нет уже никакой пошлости в том, чтобы такие рассуждения считать политическим фрейдизмом. Хотите поговорить об этом? Назовите любой массовый протест Майданом, выдайте потаенное, тем более, что все некогда как бы тайное становится явным, как зеленые человечки. Кто поверит, что в Ереване вышли и в самом деле из-за повышения тарифов на электричество? Нет, конечно. Ясно, что все инспирируется, управляется и манипулируется, как это вообще принято с Майданом. Раскачать ситуацию, чтобы унизить Россию. Или вообще, как тут недавно было сказано, сделать так, чтобы ее не было вовсе, как в 68-м в Праге. Хотя, казалось бы, при чем тут Армения и, с другой стороны, при чем тут Россия? 16% подорожание электроэнергии чувствительно, тем более, что кумулятивный эффект накрутит не только электросчетчик. И, конечно, в сюжете с электросетями российский их владелец действительно выступил как специально для демонстрации прелестей евразийства. Но это Армения, и здесь что-то одно. Или грандиозность протеста, или свобода от Москвы. Оценить евразийские аллегории электросетей готовы сотни. Выйти с их пониманием к президентскому дворцу – десятки. И, конечно, они выходили. Но тысячи выходят под водометы с вопросами не к Москве, а к Еревану, к своим. И эти тысячи, несомненно, в курсе бонусов, которыми оборачиваются для московских и ереванских чиновников их совместность в разных делах, включая электрические. Интеррао в Армении идеализирует не больше, чем «Газпром». А их общее историческое значение для платящих дорожающую коммуналку – такой же бином Ньютона, как для гюмринцев, военно-стратегическое значение расквартированной у них базы. Но это тем, кто собрался на проспекте Баграмяна, неинтересно. И это правильно. У них вопрос не к Москве, которая совершенно не обязана о них отвечать и вообще ничем не обязана. У них вопросы к собственной власти. Вполне конкретные. И не про абстрактную независимость и стратегический курс, а про конкретные 6 драмов. Деньги не фатальные, но будущее любопытство. И вот тут начинается увлекательная путаница. Люди по-российски впечатлительны, конечно, в любом массовом начинании в декорациях столичного города видят призрак Майдана, имеют право, в том числе быть в очередной раз обманутыми телевизором, вне зависимости от пристрастий. И те, кто загибает очередной палец в перечне преступлений Вашингтона, и те, кто, напротив, вдохновенно предвкушает тот изгиб сюжета, в котором счета Москве предъявят именно верная Армения. Все понятно. Но странным образом прикремленные аналитики, давно, мягко говоря, не дававшие поводов для профессиональной зависти, в армянском случае со всей забытой взвешенностью призвали не поддаваться простым соблазнам и не повторять расхожие глупости про Майдан, которым в Ереване не пахнет. Что правда. И что было такое же правда во время недавнего банковского скандала в Кишиневе. Но тогда никто впечатлительных россиян насчет Майдана не увещевал и не охолаживал. Скорее наоборот. С Арменией в Москве как-то в последнее время все складывается нервически. Не из-за самой, конечно, Армении. Скорее так. Когда в сентябре 2013 года Серж Сарксян внезапно посягнул евразийству, Кремль, видимо, решил, что армянский проект успешно закрыт. А оказалось, что все только началось. В Гюмри тоже вопросы задавали не Москве, а Ереван. Тоже вполне конкретные и тоже без революционного намерения исторических ревизий, без Майдана. Но, видимо, где-то в российском бывательном подсознании зреет догадка. Что бы нынче где ни происходило, в молдавских ли банках, на поступах ли к Мариуполю или на проспекте Баграмяна в Ереване, все так или иначе связано с Москвой, что она в любом случае под подозрением, если даже никто ей не задает вопросы. А для чего, как никаких вопросов, собирается Майдан? И пикейные российские жилеты, и обслуживающие их профессионалы с лейкой блокнотом вполне искренне и психоаналитично проговариваются, видя во всем Майдан с американскими происками. А на самом деле инстинктивно догадываясь, что вставшая с колен держава снова где-то что-то напортачила. Причем так, что для Майдана есть основания, даже если их нет. В самом деле, что такого? Ну, Интеррау так выстроил бизнес, что в результате братская страна в полном составе должна покрыть убытки. Обычное дело, почему братская Армения, государственный российский бизнес, должен быть лучше, чем самой России. Но понимание того, что Майдан может оказаться расплатой, уже приходит, что интересно. Даже если никаким Майданом и не пахнет. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжение темы нашей рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Итак, я напомню, что в Ереване продолжается акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию в эти минуты, которую многие уже успели окрестить электромайданом. Полиция сегодня не предпринимала попыток разогнать демонстрантов, как это было в предыдущие дни, хотя протестующие по-прежнему занимают одну из центральных столичных магистралей, проспект Баграмяна. Что в эти минуты происходит в армянской столице, каковы требования протестующих, насколько обоснованы и уместно сравнение этой акции с украинским Майданом. Эти и другие вопросы мы обсудим с гостями нашего некруглого стола, которые находятся с нами на прямой телефонной связи из Еревана. Это Сергей Минасян, замдиректора Института Кавказа, и Агишти Киверян, эксперт, общественный активист, который в эти минуты находится среди протестующих на акции протеста. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Первый вопрос, Агишти, у меня к вам. Что в эти минуты происходит на улицах Еревана? Сколько людей там собралось? И каковы ваши требования к этой минуте?
Значит, на улице Баграмяна в настоящий момент собралось более 5-6 тысяч человек. И эта цифра еще растет. Требования это, общие акции протеста касаются повышения цен на электроэнергию. Но сейчас также звучат требования наказания тех полицейских лиц, должностных лиц, которые в прошлый раз на улице Баграмяна, чтобы разогнать протестующих, организовали погром, фактически применив насилие в отношении мирно протестующих граждан. В настоящий момент требования таковы, и народ хочет услышать, что его требования будут удовлетворены.
А почему вы отказались от встречи с президентом Армении, я имею в виду протестующие?
Знаете, требование четкое. То есть цены на электроэнергию не должны быть повышены. Руководство Армении знает об этом. О чем еще с ними говорить? Или они должны выполнить эти требования, или они отказываются выполнять эти требования. То есть здесь не идет вопрос о переговорах. Есть четкое требование, что цена на электричество не должно быть повышена. И уже звучат эти призывы, что те полицейские должностные лица, которые применили насилие, должны быть наказаны. После этого о каких переговорах может быть идти речь? Кроме этого, знаете, почему мы отказались от переговоров? До этого были случаи, когда власти применяли то или иное беззаконие, и когда народ протестовал, власти как бы они не в полной мере, но в какой-то мере удовлетворяли это требование, но это удовлетворение они представляли как собственный пиар. Мы не хотели, чтобы эта встреча, которую предлагали власти, послужила пиару властей.
Из-за этого
требования мы...
Вы, наверное, следите за оценками, за тем, как освещается происходящее в столице Армении, в частности, в российских СМИ, а также за высказыванием многих высокопоставленных политиков и политологов, которые сегодня заявляли, что за акцией протеста в Ереване стоит Запад и вас финансируют западные спецслужбы. Кто за вами стоит, кто вас финансирует, и как вы относитесь к подобным заявлениям?
За акциями протеста стоит народ Армении, который устал так жить, который устал платить несколько раз в завышенные цены за электроэнергию, который устал от беззакония. Понятно, что российские СМИ везде ищут уши Запада, но если кто-то и подтолкнул к этим акциям народа Армении, то это подтолкнула российская компания РАО ЕС, которая, являясь собственником армянских электрических сетей, довел эту компанию до банкротства, довел своим неправильным менеджментом, довел ситуацию до той степени, что цена на электроэнергию, на электроэнергию за последние несколько лет несколько раз выросла.
Спасибо.
Они довели
ситуацию. Да, понятно, ваша точка зрения. Давайте выслушаем, что думает Сергей Минасян. У меня вопрос к вам. Очень многие, как я уже сказала, особенно в России, сравнивают происходящее на улицах Еревана с киевским Майданом. Насколько уместно, на ваш взгляд, такое сравнение? Сегодня звучали заявления, что тарифный Майдан организован врагами России, то бишь Западом, и является таким вот ответом на вступление Армении в Евразийский экономический союз.
Я бы с юмором относился к таким конспирологическим выкладкам, доходящим иногда до абсурда, если бы это не было бы так печально, если бы это не так широко проявлялось в большинстве, но, к счастью, не во всех российских СМИ. Я абсолютно не вижу каких-то конспирологических выкладок. Я абсолютно уверен, что то, что происходит сейчас в Ереване, имеет внутреннюю причину. Вместе с этим я также понимаю, что и в Москве, и, к сожалению, также не только в Москве, и на Западе, среди наших украинских коллег, существует некое упрощенное представление о том, что то, что происходит в Ереване, оно имеет какую-то большую геополитическую выкладку или причину. Это абсолютно не так. Это имеет, естественно, внутреннюю причину. Имеет место, конечно, и социально-экономическая составляющая. Понятно, что в Армении людей, которые бы хотели бы платить за долги проворовавшейся компании, даже если она российская или какая-то иная, абсолютно нету. Но, с другой стороны, я думаю, что есть более глубинная причина того, почему мы видим на улицах Еревана так много людей, мы видим совершенно другую атмосферу, при всем том, что нынешнее подорожание цен на электроэнергию, оно, я бы сказал, по сравнению, скажем, с предыдущими подорожанием, скажем, на газ или каким-то иными социально-экономическим потрясением, оно не так значительно.
То есть вы хотите сказать, говоря о глубинных причинах, что это всего лишь повод для того, чтобы выразить вот это недовольство? И, возможно, даже если завтра власти выполнят условия, протест не закончится?
Смотря как они выполнят, как власти после этого будут реагировать. Вопрос в том, что мы имеем место с аккумуляцией и социально-экономического, скажем так, недовольства, и политического. Потому что, в отличие от предыдущих, скажем, нескольких лет или даже нескольких месяцев, на данный момент у армянского общества, по его мнению, не осталось никаких ресурсов канализации, политической канализации донесения своей точки зрения до властей. Почему я это говорю? Потому что фактически несколько месяцев тому назад в феврале этого года, можно сказать, закончила политическим самоубийством. Настоящая на тот момент единственная более-менее оппозиционная или полуоппозиционная партия, партия «Процветающая Армения». И в результате ни в парламенте, ни, скажем, вне парламента актуальных или формальных политических сил, которые могли бы выразить правящая республиканская партия, которая занимает все, скажем так, позиции в политической жизни, свою позицию. Поэтому и имел место такой социальный взрыв, который, я думаю, что достаточно серьезный звонок для властей, вне зависимости от того, как закончится их,
скажем. А как,
так,
на ваш
развитие?
Взгляд, да, власти будут реагировать? Да. Сегодня они отыграли назад, глава полиции извинился перед журналистами за применение силы, МИД сделал весьма сдержанное заявление на критику со стороны международных организаций, диппредставительств. Даже сообщается, что президент страны выезжает с рабочим визитом в Бельгию. Ну, дается сигнал, что, в принципе, все происходящее под контролем, ситуация дежурная. Какую тактику выбрали, на ваш взгляд, власти в ответ?
Я думаю, во-первых, президенту страны надо серьезно подумать о том, кто и какие советы давал по разгону демонстрантов в ночь на вот предыдущую ночь, потому что было абсолютно ясно, что никаким, даже с точки зрения властей, никаким положительным эффектом это не приведет. Что мы имеем сейчас, абсолютно ясно, что, как бы, скажем так, благоразумие, с одной стороны, существенно победило, с другой стороны, мы видим, что и снизилась, скажем так, острота реакции со стороны протестующих. Мы видим, что протестующие приходят с детьми. Достаточно, я бы сказал, даже благожелательная атмосфера складывается, и в том числе в диалоге с полицией. Я думаю, что власти приняли решение, программа «Максимум», если это возможно, просто затянуть время и попытаться каким-то образом на более приемлемых условиях найти компромисс с протестующим, хотя также понятно и вполне очевидно позиция протестующих, что они также боятся, что, скажем так, затягивание времени, оно приведет к тому, что их требования будут каким-то образом обойдены или будет найдено какой-то, скажем, заковыристый вариант. Но я думаю, что в реальности власти пытаются нащупать варианты, в том числе, я думаю, и через
руководство
компании, каким-то образом решить этот
вопрос. Вы говорили об атмосфере, которая сейчас царит на акции протеста в Ереване. Давайте спросим у Агиште, что вы думаете, какая атмосфера? Она действительно настолько открытая, благожелательная, или все-таки люди все еще очень напряжены?
Люди напряжены до сих пор. Люди боятся, что власти вновь могут применить насилие, власти вновь могут применить разного рода провокации. То есть эта напряженность существует. Также существует эйфория, то есть люди поняли, что они могут какие-то вопросы решать. Это происходит из-за того, что после того, как полицейские применили насилие, они не только не смогли погасить эту волну протеста, а напротив, сразу на следующий день собралось 2-3 раза больше людей, чем было в предыдущий день. То есть это воодушевляет людей. Вот сегодня фактически собралось больше людей, чем было это вчера. То есть люди этим воодушевлены, то есть они видят, что они находят поддержки в разных слоях общества, то есть число участников растет.
Я хочу у вас спросить, задать вам тот же вопрос, тот же вопрос я хочу вам адресовать, что и Сергею Минасяну. При каких условиях вы согласны разойтись, если завтра или даже сегодня власти скажут, что да, они готовы пересмотреть тариф на электроэнергию, люди разойдутся по домам?
Знаете, трудно сказать.
трудно сказать, разойдутся или эта акция протеста может перерасти в более глобальный протест. И в настоящий момент я бы не хотел гадать. Все зависит от развития ситуации, все зависит в какой момент кто что предпримет, что скажет. В Армении накопилось множество проблем, кроме цен на электроэнергию, и эти проблемы должны найти свое решение. Из-за этого общество Армении определенные слои
очень коротко я хочу спросить также у Сергея Минасяна, чем может закончиться это противостояние, чем закончится? Буквально 5 секунд.
Ну, скажем так, в оптимистическом варианте, я думаю, что если будет найден компромисс насчет этого, связан с электричеством, я думаю, что будет спад активности, общественность разойдется.
Спасибо.
В то же время, я извиняюсь, я должен добавить, в то же время для властей это должно стать серьезным
уроком,
скажем так, сигналом, да. Уроком для того, чтобы проведение серьезных...
Спасибо, у нас, к сожалению, вышло время нашего эфира. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола из Еревана были замдиректора Института Кавказа Сергей Минасян и Агиш Текеверян, эксперт, общественный активист. Обсуждали мы события в Ереване.
С экспертами беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30, в Праге 7:30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Тамара Беручишвили завершила официальный визит в Буэнос-Айрес, где подписала соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Аргентиной, сообщает пресс-служба МИД. «Это даст возможность гражданам Грузии путешествовать в Аргентину без виз», заявила Беручишвили в эфире телекомпании «Имиди». В рамках визита министр провела встречи с вице-президентом Аргентины, председателем Сената Амадо Буду, с которым глава грузинского МИД рассмотрела вопросы двустороннего сотрудничества в сферах политики, торговли, культуры и образования. Беручишвили также провела встречи с аккредитованными в Буэнос-Айресе послами стран Латинской Америки. Турне Беручишвили по странам региона продолжается. Сегодня, 24 июня, министр посетит Уругвай, а 25-26 июня – Чили. С этими странами Беручишвили также подпишет соглашение о безвизовом режиме. В ближайшие дни в Грузии ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквальным ветром, что может вызвать наводнение, сообщает Национальное агентство окружающей среды, передает новости Грузия. К концу дня 24 июня и 25-26 июня в Грузии ожидается кратковременный дождь с грозой. Местами, возможно, будет сильный дождь и град. Также усиление шквального ветра во время грозы. Ожидающийся сильный дождь, возможно, в некоторых реках и ее притоках, сможет вызвать формирование наводнения и селевых потоков, говорится в чрезвычайном сообщении агентства. Глава департамента гидрометеорологии Национального агентства окружающей среды Рамас Читанава затруднился назвать конкретную местность, где может произойти наводнение. Назвать конкретное место, где это может произойти, к сожалению, мы не можем. Вероятность того, что это произойдет в Тбилиси или в бассейне реки Вере, мала, но в целях безопасности мы все-таки сочли целесообразным предупредить население, заявил Читанава в эфире телекомпании «Ростави-2». Президент Грузии Георгий Маргелашвили планирует провести консультации по кандидатуре нового президента Национального банка страны. Об этом заявил сегодня, 24 июня, советник президента по экономическим вопросам Георгий Абашишвили, отметив, что этот процесс будет очень открытым.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Прозвучавшие вчера заявления главы грузинского Минфина Надара Хадури о сокращении расходной части бюджета на 140 миллионов лари оказалось дезинформацией. После многочисленных критических замечаний со стороны экспертов, сегодня Минфин был вынужден опубликовать свой проект планируемой корректировки бюджета. Оказывается, правительство не секвестрирует бюджет, а лишь перебрасывает средства из одной расходных статей в другие. Эксперты настаивают, что дальнейшее затягивание с реальной корректировкой бюджета способно еще более обесценить лари. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня финансовое ведомство наконец-то опубликовало предлагаемые поправки в бюджет Грузии на 2015 год. Из документа выяснилось, что вчерашнее заявление министра Нодара Хадури о сокращении расходов бюджета оказалось правдой лишь отчасти. Большинство министерств действительно недополучат финансирование в этом году. В общей сложности они потеряют 70 миллионов лари. На такую же сумму будут сокращены финансируемые донорами проекты. Однако это не сокращение бюджета. Все высвобожденные 140 миллионов будут переброшены на другие нужды. В частности, 85 миллионов на ликвидацию последствий наводнения в Тбилиси, а остальные средства на обслуживание внешнего долга. То есть получается, что грузинские власти вообще не намерены сокращать бюджет, несмотря на рекомендации международных финансовых организаций, в частности Международного валютного фонда. В заявлении Минфина говорится:
запланированные изменения в госбюджет 2015 года предполагают сокращение доходов бюджета на 200 миллионов лари, однако эти потери компенсируются доходами из других источников. В частности, после переговоров с международными донорами, гранты увеличиваются на 40 миллионов лари, а кредиты на 184 миллиона. Получается, что дополнительно бюджет пополнится 24 миллионами лари.
По словам эксперта Гочи Тутберидзе, упорное нежелание Минфина секвестировать бюджет вызывает недоумение. Более того, экономист уверен, что сокращение поступлений в бюджет из-за падения темпов экономического роста с 5 до 2% окажется большим, чем полагают эксперты финансового ведомства.
Сам Минфин прогнозирует сокращение поступлений на 200 миллионов, однако экономические показатели ухудшаются по всем параметрам. Приток инвестиций за полугодие находится на минимальном уровне. Возникает вопрос, почему Минфин не предпринимает радикальные шаги и не сокращает расходную часть бюджета на 300-400 миллионов лари. Урезание расходов на эту сумму возможно без нанесения ущерба для основных параметров бюджета. Теперь же макроэкономическая стабильность поставлена под вопрос. Если Минфин не предпримет радикальных шагов, то к концу года разгона инфляции не избежать.
Прогнозирует эксперт. Аналогичные возражения были высказаны сегодня большинством экономистов, что вызвало раздражение у Надара Хадури. Будущее лари находится вне опасности, заверил общественность министр. Он также обратился с просьбой к экспертам быть максимально объективными в оценках. Объектом особого гнева Хадури стал бывший глава Нацбанка Руман Гоцеридзе, который опубликовал свой анализ ситуации на своей странице в Фейсбуке. Заявление предшественника глава Минфина назвал абсолютно безответственными. В разговоре с «Эхо Кавказа» Руман Гоцеридзе повторил список претензий, выдвинутых им в адрес Минфина.
Ожидания общественности и международных финансовых институтов заключались в урезании бюджета, однако этого не произошло. Минфин фактически ввел общественность в заблуждение своими вчерашними заявлениями. Теперь они пытаются оправдать свои действия ликвидацией последствий стихии, хотя на эти цели в распоряжении правительства есть два фонда, поэтому изыскать средства не было проблемой. Вопросы имеются и с пополнением бюджета на 224 миллиона лари. Эти суммы и так прописаны в бюджете. Просто произошел перерасчет получаемых в иностранной валюте средств на новый курс лари, что увеличило эту часть доходов на 30%. Своим упорством Минфин ставит под удар курс лари в нежелании сокращать бюджет на 300 миллионов лари.
Считает Руман Гоцеридзе. Эксперты также высказали недоумение тем, как неравномерно Минфин предлагает сократить ассигнование. Минобразование недополучит 12 миллионов, Минсельхоз 8 миллионов, а вот бюджет тяжеловеса Минобороны, которому вчера обещали урезать 15 миллионов, в проекте предлагают сократить всего на 5 миллионов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вчерашнее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на которое был приглашен премьер-министр Артур Меквабия, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причина, по которой Абхазия не получает российскую финансовую помощь, была названа вслух. Россия требует подписать договоры, которые ограничивают независимость Абхазии. Это требование вызвало бурное обсуждение в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазское общество гудит сейчас, как потревоженный улей. Полгода оно жило в счастливом неведении, что на самом деле та пятимиллиардная морковка, которой прошлой осенью помахивали перед носом абхазского обывателя, по-прежнему существует лишь в его воображении. Напомню, что тогда Сурков и его команда уговаривали официальный Сухум как можно быстрее подписать новый абхазско-российский договор, дабы можно было успеть заверстать на будущий год те самые обещанные миллиарды рублей дополнительной российской финансовой помощи Абхазии. Полгода абхазский обыватель внимал информации из уст руководства своей страны, что поступление дополнительной помощи, направленной в основном на социалку, произойдет в феврале, потом в апреле, потом 1 июня, причем сразу будет покрыта и задолженность в зарплате бюджетников за прошедшие с начала года месяцы. Не сомневаюсь, что многие из бюджетников тешили себя иллюзиями, что, получив набежавшее сразу, можно будет сделать зато какую-то крупную покупку. Одни продолжали свято верить, что дело упирается в какие-то технические причины, другие рассуждали, надо понимать, какие сейчас у Российской Федерации нелегкие времена, санкции, помощь Донбассу. Но вот вчера в абхазском парламенте было обнародовано, что российская сторона и не собирается перечислять обещанное, пока не будут подписаны межведомственные соглашения между министерствами внутренних дел и обороны обеих стран. Этот поворот событий и бурное обсуждение ситуации в парламенте взорвали абхазскую блогосферу. Герой Абхазии, парламентарий и блогер Аслан Кубахи рассуждает в соцсетях, в частности, о создании информационно-координационного центра при МВД. Определенным господам хочется создать у нас в республике второе подразделение по решению наших внутренних вопросов. Самое удручающее то, что это подразделение не будет подчиняться органам государственной власти Абхазии. Сперва нам озвучивали количество личного состава в 400 человек, что, мягко говоря, вело нас в шок. А теперь прислали проект в 70 человек. Считаю, что ни 400, ни 70 недопустимо, ибо это грубо противоречит нашей Конституции. Конец цитаты. В этом же направлении мыслит и один из фрунчан. Я уверен, что Россия, как бы кто ни говорил, действительно хочет помочь Абхазии, но у некоторых политиков, особенно у молодых с имперским мышлением, это получается угловато. Слишком явно прослеживается желание ограничить наш суверенитет. Конец цитаты. Большинство интернет-комментаторов возмущаются прозвучавшим вчера особым мнением депутата Сергея Шамба, который сказал, что не видит в проекте российской стороны по МВД ничего угрожающего суверенитету страны, и в то же время видит, что за прошедшие годы мы не смогли сделать работу абхазской милиции эффективной. Но были и поддержавшие его мысли, в частности, то, что абхазы не должны повторять ошибок прошлого, приведших к катастрофе махаджирства. Что касается уроков истории, то о них надо, конечно, помнить. Но ситуация в Абхазии 200-летней давности, когда ее тянули в разные стороны русофильская и туркофильская партии, корни отличаются от сегодняшней. Внешнеполитическая ориентация у абхазов ныне одна – север. Но эта ориентация вовсе не означает склоненности головы и следования всему, что скажет Владислав Юрьевич. С людьми и народами обращаются обычно так, как они позволяют с ними обращаться. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, мравай, писю, писю, мапицу.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что Шрасхан. Хорошо, что...
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ. Кавказ.
Мы продолжаем следить за судьбой Дмитрия Калоева, похищенного 18 июня юго-осетинскими силовиками во Владивокавказе и вывезенного в Цхинвале. Сегодня стало известно о том, что российское посольство в Южной Осетии направило в МИД самопровозглашенной республики ноту протеста по поводу похищения юго-осетинскими силовиками российского гражданина на территории России. Как сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии 19 июня, Дмитрий Калоев был задержан по подозрению в убийстве. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На второй день после публикации «Эхо Кавказа» пресс-служба МВД Южной Осетии сообщила, что Дмитрий Калоев арестован по подозрению в убийстве пропавшего жителя Цхинвала Алана Маргиева. Недавно суд назначил Калоеву 2 месяца содержания под стражей. Мать задержанного, правозащитница Фатима Маргиева, по генеральной доверенности сына будет представлять его интересы во время предварительного следствия. По словам Маргиевой, к подзащитному ее до сих пор не допускают, но сегодня ей удалось встретиться с надзирающим прокурором и затребовать материалы по делу сына, говорит Фатима Маргиева.
Практически ничего нету, и они не знают на основании чего, что ему предъявлять. Они же должны в течение 3 дней уже обвинение предъявить.
То есть вы хотите сказать, что ему обвинение в убийстве, о котором писала пресс-служба, еще не предъявлено?
Нет, конечно. Я вот сейчас от прокурора. Самого преступления тоже пока нету факта, потому что человек потерялся. Умер он или живой, никто не знает. Они просто предполагают, что возможно вот такое. И на основе этих предположений они его выкрали из Северной Осетии. Они его до смерти избили, 18-го мне его не показали. Даже правозащитник при президенте Трошоев, хотя он его видел, но он нам не сказал, что он его видел. Настолько он был избит. И плюс недавно мы ему оперировали, ему сделали резекцию желудка. У него был перитонит. Нам в больнице выдали вот эту справку о том, что у него была операция. И обратилась к прокурору городскому, который ведет его дело, чтобы он разрешил пройти ему медицинское обследование, чтобы его уложили в больницу.
По словам Маргиевой, информацию о пытках сына передали на волю сокамерники Калоева. Сообщение пресс-службы МВД об обвинении в убийстве Фатима Маргиева считает поспешной реакцией силового ведомства. Правоохранители явно не ожидали, что дело получит широкую огласку, и уж тем более не рассчитывали, что пойдут жалобы в российские инстанции с требованием пресечь противоправные действия иностранных силовиков на территории России. Возможно, считает Фатима Маргиева, громкими заявлениями о поимке опасного преступника они пытались оправдать свои действия. Проблема в том, считает Фатима Маргиева, что теперь доказать эти обвинения становится для силовиков делом принципа. С другой стороны, считает Маргиева, следствие явно находится под давлением влиятельных родственников пропавшего. Это тоже не в пользу объективного разбирательства. По факту похищения российского гражданина юго-осетинскими силовиками на территории Российской Федерации Фатима Маргиева написала жалобы в Генеральную прокуратуру России, УФСБ по Северной Осетии и Российское посольство в Южной Осетии. Вчера стало известно о первой реакции российских властей. Посольство России в Южной Осетии направило в юго-осетинский МИД ноту протеста по поводу похищения российского гражданина. Сегодня, по словам Фатимы Маргиева, ей звонил следователь УФСБ по Северной Осетии и предложил встретиться, рассказать, что известно о похищении сына. Юго-осетинский эксперт Алан Парастаев говорит, что из общения с юго-осетинскими правоохранителями ему стало известно, что они действительно не понимают, в чем их проступок. Многие искренне полагают, что силовики, задержавшие Калоева на территории России, действовали в соответствии с новым интеграционным договором между Южной Осетией и Российской Федерацией, предполагающим в том числе и сотрудничество силовых структур, говорит Алан Парастаев.
В этой ситуации, я думаю, сыграла злую шутку, развязала руки именно эта история с договором. Вполне возможно, что сотрудники МВД посчитали возможным осуществлять оперативные разыскные действия на территории Российской Федерации. Я думаю, что это не последний раз, когда мы будем сталкиваться с подобными казусами. В этом кроется еще одна опасность, на мой взгляд, что на этот раз, возможно, российские какие-то структуры, правоохранительные органы захотят осуществить какие-то действия уже на территории Южной Осетии.
Здесь, наверное, нужно отметить, что похищения людей осуществлялись и ранее, как российскими силовиками на территории Южной Осетии, так и наоборот, юго-осетинскими правоохранителями на территории России. Может быть, новый интеграционный договор – это хороший повод для того, чтобы внести ясность и как-то урезонить действия силовиков, регламентировать их взаимодействие с точки зрения права. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа». We'll be right back.
Продолжаются очистительные работы в Тбилисском зоопарке. С подробностями Анастасия Славинская.
Павлины, демонстрируя все многообразие красок на распущенных хвостах, пытаются перекричать друг друга. Бегемот Бегги, получивший после стихийного бедствия мировую известность, вальяжно расхаживает по своей новой жилплощади, тщательно пережевывая очередную порцию зелени. Плескаются в воде забавные пингвины. Одного из них на территории зоопарка нашли спасатели только вчера. Обладатель подаренного природой смокинга напуган, но здоров. А представитель семейства лемурообразных, призывающих многочисленных мемок к спокойствию, доев кусочек яблока, с интересом рассматривает людей, снующих мимо вольера. Сегодня их тут уже немного. Власти, поблагодарив добровольцев, пообещали далее самостоятельно справиться с последствиями стихии. Сейчас львиную долю работ здесь выполняет тяжелая техника. Директора зоопарка Зураба Гуриелидзе мы застали за разговором с коллегами-журналистами. Вопрос местонахождения тигрицы Салимы еще весьма актуален. Сам Гуриелидзе внимательно выслушивает каждого и методично отвечает на нескончаемые вопросы. Вероятно, за последние 10 дней он дал больше интервью, чем за всю свою карьеру. Часть территории все еще находится под завалами, и есть вероятность, что тело Салимы будет найдено под ними, говорит Гуриелидзе. Тем не менее, доподлинно пока неизвестно, что она погибла. Последнюю неделю сотрудники зоопарка повидали множество подставных тигров. У страха, как известно, глаза велики. Под подозрение граждан попадали все животные размером больше кошки, говорит директор. Однако все вызовы, а в один из первых дней после трагедии их число за сутки составило около 50, оказались сложными. Несмотря на то, что в необходимости переезда зоопарка на новое место сомнений нет, пока ничего конкретного Гуриелидзе сказать не может. Неизменным остается лишь выбранное несколько лет назад место расположение, территория, прилегающая к Тбилисскому морю.
Единственное, в чем я на сегодняшний день уверен, это то, что зима наступит очень скоро, несмотря на то, что сейчас только начало лета. Поэтому необходимо осуществить переезд в максимально сжатые сроки. Нужно построить вольер для бегемота и зимний дом для носорога. Безусловно, хорошо бы сделать это уже на новой территории. Впрочем, придется исходить из материальных возможностей, а пока их нет.
В любом случае, для того, чтобы освоить новую территорию, понадобится не меньше года, а то и больше, говорит директор. По словам его заместителя Давида Тактакишвили, при планировании нового зоопарка необходимо просчитать множество нюансов. Помимо чисто технических задач, таких как проведение электроэнергии и канализации, следует принимать во внимание и другие детали.
Для того, чтобы животное чувствовало себя комфортно, а посетители смогли его хорошо рассмотреть, необходимо учитывать такой фактор, как траектория движения Солнца. Если прямые солнечные лучи будут падать на территории вольера в течение продолжительного времени, животное будет пытаться спрятаться от Солнца и, соответственно, от гостей зоопарка.
О восполнении коллекции животных пока говорить рано. Все зависит от того, как скоро зоопарк сможет переехать на новое место и от того, когда и какая именно сумма будет выделена на строительство. Однако, как бы то ни было, в администрации зоопарка заявляют, что пополнение коллекции будет осуществляться исключительно по рекомендациям и при непосредственном участии Ассоциации зоопарков и аквариумов Европы, кандидатом на членство в которую является Тбилисский зоопарк. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Жанна Тарханова.
Государственные СМИ Южной Осетии сегодня публикуют материалы о ратификации Советом Федерации договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции. Как сообщает информационное агентство РЭС, федеральный закон представил на пленарном заседании Верхней Палаты Российского Парламента член Комитета по международным делам Александр Татаонов. Тема геноцида обсуждалась и югоосетинскими депутатами. На этот раз речь шла о признании геноцида армян. Как сообщает официальный сайт парламента республики, с такой инициативой выступил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Алан Козонов. Он напомнил, что геноцид был организован и осуществлен в 1915 году властями Османской империи, жертвами которого стали около 1,5 миллиона армян. Геноцид армян признали многие страны мира, в том числе и Россия. Интернет-ресурс Нахаш пишет о визите осетинской молодежи из Турции и Сирии в Южную Осетию. В статье под названием «А правильно ли поступили вы, Дементис Ордеонович?» сказано, что власти не смогли должным образом организовать визит гостей. Автор статьи Мурат Чочеев отмечает, что, цитата, «власти Южной Осетии в очередной раз опозорились и снова явили миру отсутствие исполнительской дисциплины, организованности и согласования действий государственных структур. Визит осетин из Турции начался с неслыханного конфуза, когда сотрудники пограничной службы КГБ Южной Осетии в селе Рук запретили им въезд в Южную Осетию. Пограничники сослались на отсутствие какой-либо информации по визиту. По их словам, им никто ничего насчет визита осетин из Турции не сообщил, и осетинская молодежь, преимущественно девушки, в жуткий солнцепек стояла и ждала высочайшего разрешения на въезд в Южную Осетию. Вопрос, который можно было решить одним телефонным звонком, югоосетинские власти решали почти 2 часа. Конец цитаты. Автор статьи обращает внимание и на сомнительный выпад югоосетинского премьер-министра. Цитата. «Во время встречи с осетинами из Турции председатель правительства Дементи Кулумбегов неудачно пошутил, сказав, что правильно сделали югоосетинские пограничники, продержав их на границе, потому что у турецких осетин появилась возможность вдоволь насладиться красотами и пейзажами Рукского ущелья и лучше прочувствовать родину. А потом он огнем и мечом прошелся по инициатору переселения осетин в Турцию Мусе Кундухову. По словам главы кабинета министров, Кундухов был неправ, увлекая осетин из родных мест в далекие края в поисках лучшей жизни. Автор напоминает, что глава правительства, покинувший сам республику Южную Осетию в годы войны с Грузией, призвал других осетин не делать этого ни при каких условиях. Цитата. «Как бы тяжело и трудно не было на родине, надо жить и трудиться на родине для своего народа», трогательно взывал к народу Дементи Кулумбегов. «Неплохо бы эту теорию проверить на вас, Дементис Ордеонович, ведь в 1991 году, в тяжелое и трудное время, вы бросили свою родину и уехали на хлебное место в правительство Северной Осетии. Не царское это дело работать для своего народа в тяжелые и опасные времена, а вернулись вы в Южную Осетию после 2008 года, опять на хлебное место. После смены власти в 2012 году Кулумбегов покинул Южную Осетию, но ненадолго, и вернулся на пост премьер-министра», напоминает интересные детали биографии югоосетинского премьера интернет-ресурс «Нхаш». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Возможно, завтра станет известно, как футбольные болельщики смогут приобрести билеты на матч Суперкубка УЕФА, который пройдет 11 августа на Тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В ночь на 22 июня руководство сайта biletovi.g готовилось к величайшему событию в истории этого ресурса – рекордным продажам билетов. На главной странице веб-ресурса появилась функция «Купить билеты на матч Суперкубка УЕФА», и ровно в 9 часов утра функция была активизирована. В этот момент кнопку Enter на своих электронных устройствах одновременно нажали более 100 тысяч футбольных болельщиков. Прежде чем выйти из строя, biletovi.g успел продать около 30 билетов из 31 тысячи. Руководство веб-страницы сначала заявило о кибератаке, но впоследствии все же призналось, что сервер не выдержал рекордного количества посещений пользователей. Сегодня сайт заработал, однако футбольным фанатам эта новость не принесла облегчения. Внимание! Билеты на Суперкубок УЕФА 2015 в данный момент не продаются, красуется надпись на главной странице ресурса. Однако в Футбольной Федерации Грузии уверяют фанатов, что в скором времени они смогут приобрести заветные билеты, говорит пресс-секретарь Федерации Эко Элошвили.
УЕФА предоставила сайту biletovi.g как компании-контрактору 48 часов на решение проблемы и устранение неполадок. Этот срок истекает завтра в 6 часов вечера, после чего представители Федерации футбола Грузии свяжутся с руководством Союза Европейских футбольных ассоциаций для принятия последующих решений. Если biletovi.g не сможет работать в таком режиме, в котором ни один пользователь не понесет ущерб, то Федерация футбола Грузии перейдет на план Б и предложит желающим альтернативный способ приобрести билеты.
Что это за альтернативный способ, Федерации футбола Грузии пока не распространяются, но уверяют общественность, что повода для паники нет. Однако не так-то просто убедить в этом футбольных фанатов. К примеру, житель Тбилиси Ливан уверен, что после случившегося придется в прямом смысле бороться за место на трибуне. Он один из тех, кто на протяжении всего прошедшего дня обновлял страницу сайта в надежде приобрести билет на матч и до сих пор держит руку на пульсе.
Я фанат Барселоны с большим стажем. Вы представьте, каково это, когда твоя любимая команда приезжает в твой родной город. В течение всего сезона я, не отрываясь от экрана, слежу за их играми. Барселона выиграла все три важнейшие игры. Чемпионат Испании, Кубок Испании, Лиги чемпионов. Они потрясающе играют на поле, и увидеть их игру вживую на стадионе — моя мечта. Я очень надеюсь, что в ближайшее время смогу приобрести билеты, чтобы присутствовать на этом великолепном матче.
Реакция поклонников футбола, движимых желанием воочию лицезреть своих кумиров, понятна. Однако в целом значение самого матча преувеличено, считает спортивный обозреватель Давид Клебадзе. Интерес к Суперкубку УЕФА по всему миру медленно, но верно угасает. К примеру, в Монако подобные матчи в последние годы проводились при незаполненных стадионах. Тбилиси, скорее всего, это не коснется. Более того, многие болельщики опасаются, что из-за повышенного интереса к матчу билеты придется приобретать у перекупщиков, естественно, по завышенной в несколько раз цене. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.